как будет по-немецки вытереть попу?
И говорит мне, рожайте второго.
Такой дикой восточноевропейской мамашей.
Мой ребенок на площадке самый укутанный.
Да ремня он хочет.
Добрый день! Это подкаст «Чикен с картошечкой». Здесь мы говорим о том, как жить с детьми в большом мире и говорить с ними на родном языке. Меня зовут Мария Данилова, я журналист, писатель и мама двух детей. Мы живем в Вашингтоне.
Я Екатерина Третьякова, издатель детского журнала «Кот в мешке». У меня 3 ребенка, и мы живем в Орегоне. Подписывайтесь на наш инстаграм chicken_podcast, шлите нам письма на chickenpodcast123@gmail.com, а еще у нас есть телеграм-канал «Чикен с картошечкой», приходите туда.
И сегодня у нас в гостях Маша Цырулева. Маша, привет!
Привет!
Расскажи, пожалуйста, о себе. Кто ты, что ты и почему мы заинтересовались тобой для нашего подкаста?
Меня зовут Маша Цырулева, мне 35 лет. Я учительница английского языка в московской школе. В Москву я вернулась всего год назад, потому что до этого наша семья 4 года жила в Германии. И вы мной заинтересовались, потому что у меня есть 2 детей, и я растила их в Германии в течение 4 лет. И, наверное, об этом вы сегодня хотите со мной поговорить.
Да, именно так. Ну хорошо, а как так получилось, что вы переехали в Германию?
Мы переехали в Германию по учебе. То есть это была не эмиграция, не попытка уехать там, из России и не возвращаться в нее. Мы знали, что это временно. Мы с самого начала знали, что вот мы поедем, поучимся с мужем, учеба закончится, мы вернемся домой. В общем-то, так все и произошло. Муж учился в магистратуре, потом поступил в аспирантуру на PhD и. Я тоже начала учиться в магистратуре. В общем, у нас такая была учебная миссия в Германии.
А что вы изучали?
Муж историк, он изучает транскультурные исследования, а я филолог, и я изучала английскую литературу.
Замечательно.
Понятно, все со взрослыми. А вот дети, зачем они переехали в Германию? Понятно, что у них не было вариантов, но как они к этому отнеслись? Как они адаптировались? Как они учили язык? Нравилось им это, не нравилось?
Ну да, дети переехали в Германию просто вместе с нами, потому что у них не было других вариантов. И, в общем-то, они были в таком очень хорошем возрасте. Им всего лишь было 4 года и 2 года. Сыну 4, дочке 2. То есть они были маленькие, их ничего особенно сильно здесь в Москве не держало. То есть я представляю, что если бы они были там тинейджерами и переезжали, я думаю, проблем было бы гораздо больше. А так они маленькие, я была в декретном отпуске, вот у меня декрет из одного перетек плавно в другой, и просто я поехала вслед за мужем в Германию с 2 маленькими детьми. И, в общем-то, они, где родители, там им и хорошо. В общем-то, спокойно они туда приехали и пошли в детский сад немецкий, да, не зная ни слова по-немецки.
И как?
Ну, дети, они же очень быстро ко всему адаптируются. Чем они младше, тем быстрее адаптируются, мне кажется. Конечно, им поначалу было трудновато, да, они ничего не понимали. Мне было их очень жаль, потому что они приходили там первую неделю. А я сама немецкий язык, честно говоря, не знаю. У меня учеба на английском, у мужа была на английском учеба. Ну и немецкий на уровне купить хлеб в супермаркете я, наверное, знаю, но, в общем-то, не более. И первое время они так панически спрашивали: «Мама, а как будет по-немецки ложка?» Отвечаю и говорю: «А зачем тебе?» А сын мне говорит: «Мы просто на завтрак ели, да мы достали свои йогурты, которые ты нам дала, и вот я достал, и мне нужна ложка, и я не знаю, как попросить эту ложку». То есть вот, конечно... Или: «Мама, а как будет по-немецки вытереть попу?» Ну, в общем...
Бедный ребенок. А какой это город?
Это город Гейдельберг или Хайдельберг.
Да, ну, университет. Город.
Да, да, самый старинный университет в Германии, где мы, собственно, с мужем и учились. Но мы жили не в самом городе, мы жили в пригороде и в таком небольшой, можно сказать, деревушке в окрестностях Хайдельберга.
А садики, вот куда ты отправила детей, они какие там, платные, бесплатные, государственные? Как вообще это вам было легко устроить?
Садики все платные. И, насколько я знаю, если ты живешь в городе, то с садиками проблема. То есть очереди большие, и там встают в эти очереди там, за несколько лет. Но поскольку мы жили в маленькой такой деревушке, где меньше народу и больше кислорода, там не было проблемы с тем, чтобы устроить детей в садик. Ну, хотя даже, как, там было 2 садика, один сад до 4 или до 4:30 работал, а второй до 2. И вот тот, где до 4 мест не было, а в тот, что до 2 часов дня, места были. Вообще, конечно, нас это поразило, что немцы, они настолько семейные люди, то есть детские сады в Москве работают там до 7 вечера, и ребенка кормят в том числе и ужином, да, и родители, которые работают до 6, имеют возможность приехать там, через всю Москву и через час забрать ребенка. А в Германии все очень...
Да, и дома только положить его спать, да.
Да. А в Германии в этом плане все очень так, в семье большое такое значение уделяется, и как-то таким образом немцы свою жизнь строят, семейные люди, я имею в виду родители, что они вот уже в 4 часа дня или мама, или папа могут забрать ребенка из садика, а то и в 2 часа. Вот у нас как раз был садик до 2, то есть мы с мужем с утра учились, а в 2 часа кто-то из нас ехал за детьми, и, соответственно, второй человек имел возможность учиться дальше. Но мы чередовались с ним как-то. То я какие-то вечерние занятия беру, то он, в общем, по очереди вот так, чтобы на подхвате друг у друга быть и детей забирать.
А были какие-то моменты, когда вот, ну вот ты, да, вот рассказала про ложку и йогурт, ну, когда им было, ну вот, вот эта вот трансформация, эта адаптация вот как-то явно проявилась, не знаю, там кто-то заплакал, когда пошел в садик, или там кто-то какой-то смешной сказал русско-немецкий слово, вот какие-то истории расскажи, с этим связанные.
Ну, дело в том, что мои дети в Москве не ходили в садик, и они впервые пошли в сад в Германии, поэтому я не могу сказать, что тот сад как-то вот... Ну, то есть, скорее всего, у них просто был... Я думаю, что если бы они в Москве пошли в садик впервые, у них, возможно, тоже была бы какой-то, был бы стресс просто от того, что сменилась их вообще жизнь, да? И просто она сменилась не в Москве, а там. Но то, что это был именно садик в Германии на немецком языке, что что-то вот было в этом такое особенно для них травматичное, я не думаю. Так очень хорошо, я очень этому благодарна, что в Германии сады, где разновозрастные группы. То есть мои дети, которым было 4 года и 2 года, они были вместе в одной группе, и я думаю, это их очень сильно поддерживало, что они все-таки брат с сестрой вместе. Потому что если каждый пошел бы еще в отдельную группу и без языка, я думаю, им было бы тяжело. А так они вместе, всегда рядышком, и, в общем-то, все было хорошо, и я уже, наверное, через месяц, через 2, не помню точно, через какое время, но они уже какую-то такую базовую коммуникацию могли осуществить на немецком, и ложку попросить, и попу вытереть, и, ну, и вообще поиграть, и, в общем, нормально влились.
Здорово, спасибо. А вот такой вопрос. Детей растят каждый народ по-своему. Как растят в Германии, и что там такого делают, что в России не делают? Что-то есть такое, что показалось странным, или же, боже мой, да я никогда, или так, ничего.
Ну, я, конечно, себя считаю очень таким, не знаю, либеральным, толерантным родителем, прогрессивным. Ну, в Москве я себя такой считала. Но когда я оказалась в Германии на детской площадке, я очень скоро почувствовала себя такой дикой восточноевропейской мамашей.
Макар, не дерзи! Не дерзи!
Потому что, то есть меня действительно это поразило, что немки, они действительно всегда говорят с детьми спокойно. Как бы те там не истерили, не валились на землю, да, в истерике, это все будет как-то так спокойно, размеренно, как будто бы они, не знаю, на таком дзене находятся невероятном. И мне казалось, что я спокойная, что я такая там не кричу, но я поняла, что я кричу, ну то есть все-таки я другая, все-таки я восточноевропейская мамаша, да.
Слушайте, у меня был очень, очень похожий смешной эпизод в Англии. Я была уверена, что мы туда приехали, когда моему старшему ребенку было 2 года. И он у меня все время ходил голый по московским меркам, реально. Вот просто самый легко одетый
ребенок на площадке. Да, вы не видите, я просто Катю сейчас вижу в зуме, она сделала какой-то самый quote marks, то есть такие цитаты, фейковые цитаты в воздухе, да. Голый, ну то есть голый, да, не голый.
Ну в смысле, очень легко одетый, да, без шапки там, какие-то штаны короткие, тело торчало. И когда мы приехали в Англию, я поняла, что мой ребенок на площадке самый укутанный. Просто вообще очень тепло одетый. Это был шок.
Да, очень Маша, смешно. Вот там, да, там с шапками как обстоят дела?
Да, вот шапки все, носки. Там,
да, но мы жили, это, получается, был юго-запад Германии, это уже почти граница с Францией, там уже даже были свои виноградники, там уже такой климат, ну, то есть там зимы практически не бывает, снег максимум неделю, если полежит снег, то это хорошо, но в горах он, конечно, лежит больше, но, в общем-то, там вот такой наш московский ноябрь, это вот их зима, да, и поэтому, мне кажется, у людей нет привычки вот так сильно кутаться, это, мне кажется, вот мы кутаемся, российские, да, вот постсоветские родители путают своих детей просто потому, что вот в память об этих холодных зимах, да, и что ты можешь, я не знаю, если ты не оденешься тепло, то ты это вообще, ты можешь умереть от холода, грубо говоря, да, а там этого никто не боится, поэтому никакие шапки, шарфы никто не носит.
Если вы гуляли в шапке, а потом она пропала, не волнуйтесь, маме дома можно что-нибудь соврать.
И то есть в самый такой ноябрь, хотя, казалось бы, ну все-таки ну, градусов 5 тепла, ну, на мой взгляд, ну, все-таки прохладно. И дети все равно без шапок. То есть, да, я тоже обратила внимание на то, что мои дети очень сильно укутанные. Хотя в Москве мне, опять же, не казалось, что я их кутаю. И я видела родителей, которые кутают своих детей гораздо больше, но в Германии я поняла, что да. Что
ну и как ты ассимилировалась, выбросила шапки или продолжала надеваться?
Я думаю, со временем, да, со временем ассимилировалась. То есть поначалу я ходила, смотрела, думаю, как же так, плюс 5, ветер, а вон ребенок расстегнутый без шапки, без шарфа. Ну, потом я поняла, что, в общем-то, посмотрела и потихонечку тоже, наверное, начала поспокойнее к этому относиться, да.
Слушай, а я помню, что ты у себя на Фейсбуке как-то написал такой очень эмоциональный пост о том, как вот русская комьюнити там, в Гейдельберге, да, вам помогала переезжать с мебели. Вот расскажи об этом.
Да, очень помогала, да, это действительно такая история. Мой муж поехал туда один учиться, то есть он был студент, у него была студенческая виза, а мы с детьми с ним воссоединялись уже спустя несколько месяцев, как вот виза воссоединения семьи. И то есть он совершенно один приехал, ему нужно снимать квартиру, ему нужно, ну все, все вот с нуля, да, свою жизнь там обустраивать. Он первое время там жил на какой-то Airbnb квартире, да, которую он снял на время, и в выходные, в воскресенье или в субботу он пошел на службу в православный храм. Ну, просто потому, что мы ходим на службу, да, периодически. Вот. Он узнал, что, значит, здесь тоже есть православный храм, и туда пошел. И поскольку там сообщество уже все друг друга знают, да, все. И тут раз какой-то новый мужчина молодой пришел, кто это, что это. Сразу такая вот активистка такая, тетушка подошла к нему, расспросила, кто он, что он. Он объяснил, что вот он студент, приехал, семью собирается перевозить, вот ищет квартиру, все и так далее. И она, видимо, подошла к священнику, рассказала ему об этом. И после службы, когда служба закончилась, он прямо вот говорил проповедь и потом в конце сказал: «А кстати, вот, дорогие братья, и сестры, наш брат ищет квартиру, давайте ему поможем». И с тех пор телефон моего мужа, в принципе, не замолкал, то есть ему звонили люди, кто-то предлагал ему посуду, кто-то мебель, кто-то говорил, что он съезжает через 2 недели из квартиры, можно ее посмотреть. То есть помощь и поддержка была колоссальная. И он очень тому удивлялся, что действительно я вот, ну, можно сказать, вам никто, да, не ваш близкий друг, никто, но все говорили одну и ту же фразу. Мы когда-то тоже были в такой ситуации, мы тоже приехали, у нас не было ничего, и нам тоже помогали другие люди. А теперь мы помогаем тебе, а когда-нибудь и ты кому-то тоже так же поможешь. То есть вот эта вот взаимопомощь, взаимовыручка, она просто была колоссальная, и, конечно, очень помогла ему обустроиться, и я тоже, когда приехала, тоже ее почувствовала.
А вот такой вопрос. Русская комьюнити, там у вас такое сплоченное, да? И, наверное, другие тоже есть какие-то комьюнити разных других народов, да? А такой вопрос. А вот когда все выгуливают своих детей на детской площадке, на каком? Слышна ли там иностранная речь, в смысле, не немецкая? То есть вот эти люди говорят своими ребятишками на своем языке или на немецком? Как там принято?
Конечно, слышна. Мне кажется, что вообще мультикультурализм в Германии это чуть ли не как национальную идею возведен, да. То есть очень много турецкая комьюнити просто огромная, да, польская, ну, русская, да, русскую речь всегда ты услышишь где-нибудь. Говорят ли на языке, зависит от того, что это за семья, да. Если это семья как наша, которая недавно приехала, конечно, все говорят с детьми на площадках на своем языке. А есть, например, очень большая такая общность, русские немцы, да, это те этнические немцы, которые в 90-е годы переехали по программе вот репатриации обратно в Германию, и часто эти русские немцы, то есть, соответственно, уже выросло новое поколение людей, и они уже даже по-русски с акцентом говорят, и они, например, со своими детьми, ну, 50 на 50, могут по-русски говорить, могут по-немецки. В общем, зависит от того, насколько эта семья укоренена здесь, как давно она здесь живет. От этого зависит, на каком языке они на площадке разговаривают.
Вот и как раз мы подъехали к моему следующему вопросу. Когда у вас начались проблемы с русским языком, и вообще как, ну, у детей я имею в виду, и как так получилось, что ты стала преподавать в субботней русской школе? Расскажи об этом.
Я начала преподавать в русской школе не потому, что у детей начались проблемы, просто потому, что это, опять же, было одно из мест такой вот, как бы, скажем, социализации, да, вот. И, ну, я узнала о том, что существует такая русская школа, я и до этого в России преподавала иностранные языки, и я просто спросила, не нужен ли им преподаватель, не ищут ли они. Ну, вот оказалось, что ищут, и я там стала работать, то есть так просто все совпало. И мои дети, конечно, стали туда ходить, то есть, конечно, для нас вопрос сохранения русского языка, он просто был, ну, первостепенный. Я, может быть, даже многие знакомые считают, что я, может быть, даже слишком большую значимость этому придаю. Ну, как я вот всегда шучу, что я филолог. Если мои дети не будут выделять деепричастные обороты запятыми, то я буду просто посыпать голову пеплом. Да, для меня это просто критически важно. Я умом понимаю, что, возможно, это на самом деле не имеет такой большой значимости, но для меня имеет. То есть мне это важно.
Мы тебя полностью в этом поддерживаем, Маша.
Да, двумя руками.
Да, ну и дети, ну они были маленькие, да, но мы прожили в Германии 4 года. То есть, в общем-то, мой сын в 4 года приехал в Германию, в 8 лет уехал. То есть, по сути, он, ну, половину своей жизни там на тот момент прожил в Германии, а дочка даже больше. И, конечно, в какой-то момент они начали друг с другом уже больше общаться по-немецки, ну, то есть с нами, с родителями по-русски, но вот уже друг с другом у них уже вот язык игры, язык детского общения уже был немецкий. И особенно, когда мы каждое лето приезжали в Москву в гости к родителям, к родственникам, я это особенно замечала на фоне русскоязычных сверстников. То есть мне всегда казалось, у моих детей прекрасный русский язык, там все в порядке, я читаю им каждый вечер книжки, мы общаемся, они ходят в русскую школу. Но приехав в Москву, я замечала, что все-таки у них не настолько вот, ну, у них все-таки более бедный язык. То есть все равно они какие-то более такие абстрактные понятия, они вот их на русском не знают, а их сверстники уже знают. Я это видела.
С точки зрения банальной эрудиции, каждый индивидуум, критически мотивирующий абстракцию, не может игнорировать критерии утопического субъективизма.
Ну, например, приведи пример.
Ну, я не знаю, какие-нибудь понятия, типа там, я не знаю, мир, свобода, ну, что-то такое вот более абстрактное, да, то есть, да, бытовой русский язык у них был хороший, или там они могли рассказать там связанную какую-то историю, но если они вот о чем-то говорили более абстрактном, они так подбирали слово, да, или могли заменить немецким словом, а я видела, что, например, сверстники в Москве не подбирают, да, ну, понятное дело, что у них они только в этой русскоязычной среде живут, а мои дети живут все-таки в другой среде. И меня это очень сильно беспокоило и волновало, и продолжало бы волновать. Просто вот мы вернулись в Москву, я выдохнула, мои дети пошли в московскую школу, и теперь я надеюсь, что когда они доберутся до деепричастных оборотов, они научатся выделять их запятыми.
Что ты преподавала в русской школе?
Я преподавала английский. То есть английский русскоязычным детям в Германии. Ну, то есть этот предмет был там не самый первостепенный. То есть в основном родители вели детей в русскую школу, чтобы те не забывали русский. Но помимо русского, там также можно было еще ходить на музыку, на рисование, на английский, ну, на какие-то такие сопутствующие предметы. И вот я один из таких предметов преподавала.
Мы здесь на этом подкасте собираем смешные обороты, которые смешивают, когда дети смешивают два языка. Вот у нас была недавно девочка Катя из Парижа, и ее дети говорили «кя-кя да корова», то есть «коровьи какашки». Что-то такое смешное есть на немецком?
Ну, я всячески пресекала, когда дети пытались вот это вот, я знаю, это первое правило, ни в коем случае вот эти два языка не соединять, говорить только по-русски, поэтому я как филолог очень бдила, поэтому, наверное, не очень много у нас смешных таких историй. Но да, просто первое, что приходит в голову, это, кстати, довольно, когда мы только приехали, моя дочка еще была маленькая, было 2 года, 2,5, я ее катала в коляске периодически, когда она уставала ходить долго. И вот она просто уже начала ходить в немецкий детский сад, и какие-то уже немецкие слова уже понимала, да, и понимала, как строится немецкий язык. И говорит: мама, я знаю, как будет коляска по-немецки. Я говорю: как? Она говорит: коляскен. То есть она просто брала какие-то окончания немецкие, да, к русским словам подставляла, и была уверена, что так оно правильно, потому что она часто слышит, что вот на хен там заканчивается слово, да, кен, да.
Вопрос только: ди коляскен или да коляскен?
Теперь у меня вопрос наоборот. Мы обычно, вот обычно у нас такой подкаст уже большой, обычно мы встречаемся с мамами, которые спасают русский. А вы сейчас вот как поддерживаете немецкий? То есть вы хотите поддержать, чтобы ваши дети в семье были билингвами немецко-русскими, или вот как бы проехали и забыли? И если вы спасаете это, то как вы это делаете?
Да, конечно, когда мы поняли, что мы возвращаемся в Москву, стал вопрос уже, как сохранить не русский язык, а как сохранить немецкий язык. Было бы, конечно, жалко его растерять. Дети занимаются по Zoom раз в неделю с учительницей. Я уже там нашла, там на месте, в Гейдельберге, учительницу, с которой они будут заниматься. Но, конечно, я понимаю, что этого недостаточно. До этого они ежедневно находились в этой среде, а теперь там они раз в неделю что-то занимаются. То есть, скорее, они его поддерживают. Но, конечно, немецкий язык уходит неизбежно. Но для меня это не так драматично, как когда у них уходил русский язык, когда мы жили в Германии. Поэтому, ну...
Понятно. Это логично.
Маша, расскажи вообще, как вы приняли решение вернуться, какие у вас были с мужем, не знаю, обсуждения, как это все произошло?
Ну вот да, нам очень многие знакомые и друзья задавали вопрос, что вот почему вы не остаетесь. И я всегда говорила вот этот свой нарратив, говорю: ну мы приехали поучиться и вернуться, вот мы и едем. И мне говорили: ну очень многие приехали поучиться, но потом все-таки остались. То есть это не причина, да, вы приехали поучиться. Почему не возникло желания как-то здесь закрепиться, остаться? Тем более немцы, они очень всячески стремятся, чтобы их студенты, которых они бесплатно обучают в немецких университетах, обучение бесплатно, чтобы они, конечно, оставались в стране. То есть они после того, как ты закончишь вуз, дают тебе визу на 1,5, кажется, года, то есть чтобы ты искал работу и всячески здесь вот закреплялся. Но мы вот этими всеми благами решили воспользоваться. Мне очень понравилось жить в Германии. Там действительно очень, конечно, красиво, хорошо, все прекрасно. Там, я не знаю, инфраструктура, медицина, все, экология. Ну, что называется, в гостях хорошо, а дома лучше. То есть я всегда вот чувствовала, что мой дом в Москве остался, и мне всегда хотелось туда вернуться. Ну, кстати, вот этот вопрос дома, меня он очень сильно волновал, потому что я по своим даже друзьям в Германии, русскоязычным, замечала, что вот для кого-то, да, дом все еще остался там, в России. И особенно если ситуация такая, что человек в Россию возвращаться не собирается, да, у него там, например, муж немец, то это такая, можно сказать, трагедия. То есть человек живет, но вот в душе дом у него в России, и он очень, то есть это чувствуется, он, ну, вот с такой болью говорит об этом. А для кого-то, например, я смотрю, что кто-то уже перешел вот эту черту и... Все, и он говорит: мой дом здесь, в Германии, то есть, и я уже возвращаюсь в Россию, как, ну, как в гости, как там в отпуск, но я приезжаю, и я не чувствую, что там мой дом. Мне было очень интересно, когда это происходит, когда вот ты переступаешь эту черту, и твой дом начинает быть здесь или продолжает быть там, и у кого, как это происходит. Я прям очень много даже спрашивала об этом, говорила со своими знакомыми. В среднем это обычно говорят 5 лет, вот это такой возраст, когда где-то лет через 5 ты уже вот можешь, да, перешагнуть и сказать: да, все, мой дом здесь.
Поэтому вы, не дождавшись, да, вы решили, да, не рисковать, да?
Ну, я иногда, например, даже уже что-то начинала чисто так вот гипотетически подсчитывать, а сколько вот здесь вот стоит там дом или квартира, а как вот мы могли бы кредит, не кредит. То есть это были такие мысли, я их не собиралась в жизнь воплощать, но я понимаю, что я здесь уже столько живу, и как-то я уже так живу, и думаю, а что было бы, если бы я и дальше продолжила здесь жить? То есть я уже таким мыслям ход давала, но чисто в плане как пофантазировать. Но, наверное, да, наверное, с годами, если бы еще какое-то количество времени прожили, эти бы мысли больше бы укоренились, и, может быть, действительно как-то все могло быть иначе. Но да, я все-таки хотела домой, и поэтому, да, не дождавшись этого критического момента, когда я перешагну какой-то рубеж, мы вернулись домой.
Вот вы вернулись, а дети в России, ну, грубо говоря, не особенно они помнили что-то, и в детский сад они не ходили. Как они обратно адаптировались? Вот как они влились в русскую культуру, будучи уже там полжизни, даже больше, проведя вне, на другом языке? Как это происходило?
Ну, мы, во-первых, каждое лето и почти каждую зиму, зимой не каждый раз, но все-таки частенько, все время ездили домой в Москву. Мы были с мужем студентами, у нас были большие студенческие каникулы, мы могли позволить себе надолго приехать. То есть дети, не сказать, что они вот 4 года прямо вот не жили в России, но они все равно в ней бывали примерно 2 раза в год, да, иногда раз, иногда 2 раза в год. И все равно все это видели, знали, то есть они возвращались не в какое-то чужое место, они возвращались, в принципе, в знакомую среду. Им даже скорее было тяжелее, потому что мы жили в пригороде, где в основном двухэтажные домики, а тут мы вернулись в московские спальные районы, да, с многоэтажками. То есть им скорее это было тяжело, что вот такие вот дома, вот, ну, они привыкли жить вот в небольшом домике, да, с каким-то садиком. Но школа, опять же, была такая, можно сказать, деревенская, небольшая. И когда я привела своего сына в московскую школу, совершенно обычную такую школу 70-х годов постройки, он говорит, она такая гигантская, там можно потеряться. То есть вот для него было непривычно. Обычно такое, что для меня было, ну, я в ту же самую школу, я отходила с 1 по 11 класс, мне она не казалась гигантской, потому что я другой школы не знала, да, а он, конечно, сравнивал все, то есть у него было такое местечковое, деревенское, вот такое немецкое сознание, но перестроилось тоже быстро. Но опять же, мы вернулись, ему было сыну 8, дочке 6, то есть тоже еще не такой возраст, не подростковый, не какой-то критичный. Конечно, они первое время очень скучали по своим друзьям в Германии, вот что их разлучили с друзьями. Но опять же, все равно 8 лет — это еще вот не совсем такой возраст, когда у тебя дружба прямо на первом месте. Все-таки на первом месте семья, ты вот еще такой маленький, ты еще с родителями. Поэтому они легко влились обратно в московскую жизнь.
А для тебя и для мужа как это вот как бы переезд обратно был? Был ли у вас, я не знаю, обратный культурный шок, что-то вас, не знаю, начало раздражать? В общем, нужно было обратно привыкать?
Для нас это было большое счастье, переезд. Я о нем очень долго мечтала, и он совпал с коронавирусом. То есть мы знали, что мы прошлым летом мы вернулись, и мы планировали вернуться прошлым летом. И тут в марте закрывают все границы, и по Евросоюзу вообще нельзя передвигаться. То есть, а мы еще приехали в Германию на машине, на нашей машине с российскими номерами. И каждое лето мы на этой машине ездили через Германию, Польшу, Беларусь, в Москву. И мы планировали, собственно, вот этот великий исход осуществлять тоже на машине. И тут границы закрыты, мы понимаем, что мы доедем до Польши, и нас развернут и не пустят, потому что мы не поляки. И это, конечно, было так немножко тревожно. И вот как раз в июне месяце открылись границы, и мы были буквально первыми. То есть это было такое странное, такое постапокалиптическое зрелище. Мы едем просто по пустым дорогам, заправляемся на пустых заправках. И когда мы подъехали к этой границе, то есть главная граница — это между Польшей и Белоруссией, то есть где заканчивается Евросоюз, да, и начинается уже Беларусь, уже союзное государство наше. И обычно на этой границе минимум 2 часа мы стояли в пробках, ну, потому что машины, и всех проверяют, и тут мы подъезжаем просто к абсолютно пустой границе, вот абсолютно пустой шлагбаум перед нами, ни одной машины, ни до нас, ни после нас. И вот этот пограничник, который, видимо, целый день стоит и без работы, ему, ну, никого, некого встречать. И вот нам открывает этот шлагбаум, и я помню эти слова, которые первые он нам сказал: «Приветствую вас на белорусской земле». И вот я почувствовала, что мы вот уже практически дома, но уже все, уже по-русски говорят, уже все, и мы едем еще немножко, и уже Москва.
Здесь мой причал, и здесь мои друзья.
А вопрос был какой? Что-то я как-то...
Ну да, был ли обратный культурный шок, или это ты говоришь, что было только счастье?
Да.
И как дети адаптировались? Да, видимо, очень хорошо.
Про культурный шок вот что имею сказать. Я стала, конечно, на все вокруг смотреть с такой двойной оптикой. То есть, с одной стороны, я смотрю на все, что меня окружает, ну, даже вот, не знаю, на многоэтажки, на вот эти панельные дома, да, спальный район. С одной стороны, я смотрю на это как человек, который, ну, в этом родился и вырос, и для меня это все такое знакомое. А с другой стороны, я смотрю уже тоже, да, глазами человека, который 4 года видел перед собой абсолютно что-то другое. То есть, ну, немножечко глазами иностранца. Наверное, нельзя сказать в полной степени, что иностранца, но вот эта двойная оптика, она настолько вот обогатило все, что я вижу вокруг. И вот я хожу, я смотрю и замечаю какие-то вещи. Я помню, был случай, мы только вернулись, и мы жили на даче, ну, на подмосковной даче. Было лето, мы вернулись сразу на дачу. И мы поехали в такую дачную сельскую пятерочку в соседнее село, в магазин «Пятерочка» за продуктами. И мы заходим туда, и дочке моей, Ксении, стало холодно от того, что кондиционер там дует очень сильно. Она говорит: «Мама, мне холодно». И продавец-консультант, который там ходит между рядами, говорит: «Оденьте ее». Я говорю: «Мне не во что ее сейчас ее одеть». И тогда она снимает с себя свою жилетку, вот эту вот такую зелененькую с логотипом «Пятерочка», и надевает на Ксению и говорит мне: «Не бойтесь, я ее только что постирала». И с этими словами целует Ксению в макушку. И я вот на все на это смотрю, и я понимаю, что в немецком супермаркете невозможно себе представить, что, во-первых, дадут родителям непрошенный совет, да, оденьте ребенка, ну, то есть почему они вообще лезут в это, да, во-вторых, снимут часть своей униформы и наденут на ребенка, а в-третьих, поцелуют ребенка, да, там даже учителям нельзя дотрагиваться до детей, да, во избежание чего бы то ни было, а тут чужой человек. И то есть я на это на все смотрю и понимаю, что вот там, где я жила, это просто невозможно себе представить. А здесь это возможно, и вот Россия очень четко понимает, что это такая вот огромная коммунальная квартира. Это коммунальная, коммунальная квартира. Это коммунальная, коммунальная страна. С очень таким своеобразным пониманием личных границ, где всем до всех есть дело, но при этом невероятно любимая.
Да, то это есть... может быть и хорошо, и плохо.
Но я смотрю на это с невероятно... Мне это невероятно трогает.
Конечно,
и то есть я не то чтобы думаю: «Боже, что она, зачем она это делает, как она смеет притрагиваться к моему ребенку. Я, с одной стороны, одна часть меня удивляется этому, потому что я уже привыкла к другому, а другая часть меня понимает, что это происходит, потому что я дома.
А у меня была похожая история. Я, когда мой сын еще был маленький, ему сейчас 6, ему, по-моему, тогда было 2 года или что-то, я была в магазине, покупала продукт, и он сидел в этой тележке, и мы, значит, остановились около помидор, что-то я начала там выбирать, и он мне что-то говорит по-русски. И тут ко мне подходит совершенно незнакомый мужчина и говорит мне: «Рожайте второго по-русски, потому что у нас, типа, 2 мальчика, и они будут с ними дружить». И вот просто вот я выбираю помидоры, а он мне просто советует сразу рожать второго.
Это по-русски, да, он тебе сказал?
Прямо с углу помидора.
Да, 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 это по-русски. Вот он подходит мне, он видит первый раз, и первое, что он мне говорит, это рожайте второго.
Да. Ой, а я тоже, можно я еще один случай из супермаркета?
Да, да, конечно.
Из немецкого тоже, Маш, мне напомнила твоя история. Значит, мы стоим в немецком супермаркете в очереди на кассу, и дети что-то там, мы им не купили, какую-то сладость или что-то, и, в общем, у сына началась истерика. Он начал что-то конючить, просить, мы говорим: «Нет, не купим», но он такой еще 4-летка. И, в общем, немецкие бабушки, которые стояли в очереди за нами, они так все участливо переговаривались, так: «Что он хочет? Что он хочет?» Ну, мол, как ему помочь? Ну, по-немецки спрашивали. И тут мужчина, который стоял в очереди за соседней кассой, так философски, так по-русски, как бы в никуда, так обращаясь в воздух, произнес, то есть эти бабушки: «Что он хочет? Что он хочет?» И этот мужчина по-русски: «Да ремня он хочет». И вот я услышала эту фразу, и эта фраза, то есть это совершенно ну, для меня дикая, да, неприемлемая.
Да, да.
Я не согласна с такими методами воспитания.
Шурик, вы комсомолец?
Да.
Это же не наш метод.
Но услышав вот эту русскоязычную фразу от этого русскоязычного мужчины, у меня такое чувство ностальгии, вот почему-то взыграло. Абсолютно по странным вещам начинаешь ностальгировать, которые, казалось бы, ну, настолько неприемлемы, и ты их настолько не разделяешь, но вот ты слышишь, и ты чувствуешь вот этот вот настрой. И да.
Вот это оно, да. Хорошо. А у нас в конце нашего подкаста есть такая рубрика «Блиц».
Блиц. Я задаю вопрос коротко, вы отвечаете не обязательно коротко.
Прямо как у Дудя.
Угу.
Расскажи, что ты сейчас читаешь детям на ночь.
«Остров сокровищ» Стивенсона.
Второй вопрос. А что такого ты делала в Германии, чего бы тебе в голову не пришло делать в России?
Там я начала первым делом сортировать мусор и в России продолжила эту традицию.
Замечательно. Какой совет ты дашь людям, которые задумываются о том, чтобы поехать где-то поучиться с детьми или там на подольше? Какой, что ты из этого вынесла? Это полезный опыт?
Это невероятно полезный опыт. Но совет, наверное, такой простой и банальный. Просто вот слушать себя и действительно, ну, слушать свое сердце. Да? То есть если ты хочешь попробовать там остаться, закрепиться, пожить, попробуй, и, возможно, это место станет твоим новым домом, и все будет отлично. Если ты чувствуешь, что хочешь вернуться, то не думай, что я слабак, я там не смог, не справился, не остался, не достиг чего-то. Ну, то есть, в общем, слушай свое сердце и делай, как считаешь нужным.
Замечательно. Большое тебе спасибо, Маша. Это был подкаст «Чикен с картошечкой». Не забывайте ставить нам лайки и оставлять комментарии в соцсетях.
А наш инстаграм chicken_podcast. Шлите нам письма на chickenpodcast@gmail.com. Еще у нас есть телеграм-канал «Чикен с картошечкой». Приходите. И наш следующий подкаст выйдет через 2 недели. До встречи!